Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры.
Сегодня я хочу поговорить о тех грехах, которые есть в нас самих, но мы их замечаем в окружающих. Вот, я думаю, преамбулой к нашей передаче может стать всем известная притча о том, что когда человек видит на площади другого, который смотрит на часы, влюбленный подумает, что он, наверное, на свидании. Стоит, ждет свою девушку любимую, она опаздывает, и вот он смотрит на часы, когда же она придет. Монах подумает, что человек, наверное, на службу собирается и проверяет, скоро она начнется или нет. А вор, в свою очередь, подумает, что, наверное, человек поджидает каких-то своих подельников и проверяет, никто ли не следит за ними, да, нет ли где хвоста, или как правильно у этих людей это называется. То есть каждый думает в меру своей испорченности, говоря кратко и другими словами. Батюшка, как? Это действительно так? Как вы считаете? Мы видим в других то, что свойственно нам?
А что же нам в них видеть? Мы не видим в других людях знакомые, знакомые. Ведь у каждого человека в голове есть, ну, какой-то образец, модель поведения в тех или иных ситуациях. И когда мы встречаем знакомую модель поведения, то мы, конечно же, сразу же все свои мысли, свои чувства переносим на другого человека. Порой мы приписывать можем другому человеку свои грехи и свои ожидания. Опять же, в силу того, что в голове у человека вот только, допустим, одна вот эта схема какая-то, как нужно действовать, что нужно. Поэтому и говорят, рыбак рыбака видит издалека.
Да, да, это тоже из этой же.
Зайдет карманник, опять же, вернемся к теме. Вот мы с вами зайдем в трамвай и ничего не увидим, а другой карманник зайдет и увидит своего коллегу. Потому что все какие-то повадки, все действия, все его поступки ему знакомы. Он делает точно так же. Поэтому и поведение человеческое, оно как раз, ну что ли, точнее так, наше умение увидеть в другом нередко выдает наши собственные какие-то склонности. Не обязательно там плохие, могут они быть и хорошими, не надо так думать, что все к плохому сводится. Ведь, скажем, человек доброжелательный, он откликнется, точнее, он будет наделять других людей тоже доброжелательностью нередко и увидит это. Какое-то у него, допустим, доброе качество есть, и он тоже в другом человеке будет замечать именно это качество. Но так уж устроены мы, что недостатки мы замечаем чаще.
Тогда, мне кажется, можно считать это как даже своеобразный дар от Бога нам, чтобы лучше разобраться в себе и искоренять вот эти вот недостатки.
Конечно же, наблюдательность и рассудительность – это дар Божий. Это именно такое свойство человека – разобраться в своих поступках, в своих мыслях, в своей душе. И через других людей нам нередко удается открыть в себе какие-то качества, недостатки. Ведь часто мы бываем очень слепыми по отношению к самим себе. Потому что такое вот свойство есть у человека – самого себя оправдывать. Самого оправдывать.
Даже как вы сказали в одной передаче, мне очень понравилась ваша фраза, что когда кто-то другой сделал, это он плохой, а когда мы, это обстоятельства.
А это закон, это исследование социологов было проведено, и такая называется ошибка атрибуции, что когда мы делаем плохой поступок, мы это объясняем внешними обстоятельствами, а когда другой человек делает плохой поступок, мы его объясняем это внутренними его качествами, что он сам по себе плохой. И поэтому мы часто себя не видим, почти никогда не видим, не понимаем, не сознаем. И вот такая возможность увидеть как бы себя с другой стороны, со стороны себя увидеть, Она, конечно же, дар Господа Бога человеку, чтобы он, увидев вот этот свой недостаток, ну, постарался как-то его исправить. Я помню рассказ одной молодой мамы, она говорит, четырехлетняя дочка куклу лупит. Я, говорит, в ужас пришла, но я ведь так-то ее не луплю вроде бы. То есть ребенок повторяет, делает то, что делает мама, но мама вот только когда увидела вот эту жестокость в своем ребенке, осознала, что она, к сожалению, сама бывает жестокой по отношению к своему чаду. И, конечно же, ее это смутило, совесть заговорила в ней. Поэтому дай Бог, чтобы вот эта наблюдательность наша помогала нам исправлять наши недостатки. Но для этого нужно все-таки иметь высокую степень самокритичности. Потому что можно вот мимо всего этого пройти мимо и ничего не заметить и оправдать самих себя. Вы знаете, я вот встречал людей, которые выпивают крепко. Выпивают, да. И приходят, допустим, встречаешься с ними, они говорят, вот шел по улице, одни пьяные, кругом, пьянчуги эти, и начинают пьяницу ругать, только рот разеваешь, ну не скажешь человеку, а ты сам-то чем занимаешься с утра до ночи. Вот как вот так вот происходит? То есть, видите, бывает вот так, люди ведь приходят и, оправдывая свои дурные поступки, нередко как раз ссылаются на дурные поступки такие же других людей. Вот типичная ситуация. Приходят люди на исповедь, не знают, о чем сказать, начинаешь как-то подсказывать, ну, отнекиваются. Ну, уж тогда называешь для советского человека грех, которым практически все страдали, все.
Очень интересно, Вашка, что это?
Это воровство. Воровство – это повальный грех советского человека. Ну, как воровство? Так, по мелочи больше. Это называлось несуны. Тащили с предприятий-то все. Вот вы вот с радио был микрофоном, давно уж ответили, мы увезли наверняка. Слесарь какую-нибудь гайку тащит, там строитель, цемент, кирпич. Несуны это называлось. Так государство разрешало людям понемножку воровать, потихонечку, много-то не дадут. И говорю, ну и как, вот с производства брали. И что я слышу? Так все же брали. Понимаете? Все, значит, я ни в чем не виноват. Так же и здесь. Человек сделает что-то плохое. А, вот опять же с пьянством пример. Что же вы пьете-то? Зачем вот вы в храм в пьяный пришли? Так вы тоже, батюшка, выпиваете.
В храме еще, небось, чашу потребляете.
По праздникам, да, выпиваете, да. Сам такой же, то есть, вот так вот. Вот, то есть, не обязательно, конечно же, наше умение увидеть в другом человеке подобный нашему грех, недостаток, будет нас исправлять. А мы просто начинаем осуждать, обвинять. То есть, видите, вот личность человеческая, она стремится постоянно себя защитить от критики. Неприятно, больно, когда правду о себе узнаешь, увидел в себе какое-то пятно.
Да, вот это вот как раз мой следующий вопрос, что порой это просто такое очень неприятное удивление для самого себя, потому что человек действительно может раньше не задумываться. Про себя могу рассказать, что у меня тоже было такое, когда я в другом человеке очень мне не нравилось некоторые его качества, и меня прям раздражали просто ужасно раздражали. А потом для меня стало открытием то, что ведь у меня тоже это есть. И это самой себе даже сложно смириться, что ли, признаться, и перед самой собой, я даже не знаю, это вот гамма чувств, и стыдно, и позорно, и очень много всего, что такое есть, это же вот самим надо тоже это принять.
Я вот как-то себя спросила, вот по-настоящему, насколько я бываю самокритичен? Ну, так вот себе говорю. Нет, конечно же, я совершу какую-то ошибку, которая мне неприятна. Я себе обругать себя запросто так могу. Ох, дурак, не надо было так, надо было вот так. А вот про свои какие-то качества, не про поступки, а про качество своего характера, тоже маловато все-таки видишь вот этих качеств себе, ну, которые бы нужно исправить. И даже что-то увидев, так вот сесть и разобрать, вот я такой вот всякой, у меня вот такой раз всякой недостаток. тоже как-то мысли в эту сторону плохо двигаются. Как-то не очень-то хочется этим заниматься. Да, человек себя защищает со всех сторон, в том числе вот и психологическая такая якобы защита. На самом деле это не защита, это просто попытка все это прикрыть и спрятать. Поэтому и является человек слепым, поэтому и нужна ему духовная помощь, поддержка других людей, наставления какие-то, советы. Одним словом, нужно стараться вглядываться повнимательнее не только в поведение других людей и видеть их недостатки, но и спрашивать при этом самих себя. А я вот увидел, а у меня, может быть, то же самое присутствует. Я думаю, если мы так вот будем более критичны к самим себе, более смелыми даже по отношению к самим себе, и понимать, что убрать из своей жизни, из самих себя, из души какой-то недостаток – это не поражение, это наоборот победа человеческого, человеческой личности, духа, то тогда, я думаю, что дело-то лучше пойдет, больше в нас изменений будет в хорошую сторону.
Есть другая крайность вот в православной среде, она свойственна, да, посыпание своей головы пеплом. И вот я встречалась с некоторыми православными женщинами, которые, ну, они говорят, ну да, я вот, например, злая очень ведьма, я там мужа пилю, детей постоянно шпиняю, ругаю. И такое ощущение, что они как бы тоже в своего рода несознанку уходят, что я вот такая злая, плохая, и что с меня взять, грубо говоря. То есть я опять сорвалась, да, я это осознаю, я очень плохая, но я вот такая вот, да, я вот и грешная, еще исправить это сил нет.
А средства защиты бывают самыми разными. Вот одно из них не признание, а другое средство, вот как раз о котором вы говорите, это просто, чтобы пролетали все эти стрелы мимо, чтобы снять с себя вот это ощущение тревоги, ощущение вины с себя, убрать из своей души. Да, я вот такая, но что сделаешь? Вроде бы стараюсь, да, и все одно и то же. Есть такое в человеке, но нередко это еще связано с тем, что мы, вот зная какие-то образцы, схемы, модели поведения дурные, не знаем, как устроить нашу жизнь, как принять хорошие, полезные нам, нужные, добродетельные вот эти модели поведения-то. Мы их ведь не знаем. Ну, допустим, прихожу я домой, и вызывает во мне что-то раздражение. А вот прихожу я домой, встречаюсь с этой же ситуацией, и во мне какой-то другой механизм заработал. Ну, то есть, я не знаю, может быть, человек скажет, да ничего страшного там, или давайте сейчас исправим, там, ну, любое другое. А мы же ведь не знаем, как самого себя вести в этой ситуации. Мы эту дорогу-то не проходили, а то, что человек не делал, то, что он не чувствовал, не пережил, он ведь и не знает, как это поступать. Поэтому нередко, к сожалению, мы топчемся на месте. И вот такое появляется своего рода разочарование и даже отчаяние, не только в силу нашего нежелания исправлять самих себя, страхов перед этим исправлением, но еще непонимание, а где мы окажемся, если исправим эту ситуацию. Вот, к примеру, если я, ну, не знаю, ну, не буду там ругаться, там, или еще какие-то вещи, а ведь это же скажется на всех сторонах жизни. Где я окажусь? Я окажусь в непривычной для меня среде. Как там я буду чувствовать? Здесь вот все понятно, все привычно. Ну, поругались, помирились, там, не знаю, прощения попросили, еще что-то там. Все, схема-то отработана уже, работает механизм, да, едет машина. А вот представляете, новую среду я захожу, веду себя по-другому. И все удивляются, они тоже растеряны, они не знают, как с этим человеком сейчас общаться. И какие тогда будут у нас вопросы возникать, какие конфликты появятся, ничего не известно. И это нас тоже пугает. А ведь, допустим, если я решаюсь, ну, быть милосердным, добродетельным, так что, бомжа я встречаю на улице, его сумкой по голове бить-то уже больше не буду, что ли, получается? Получается, мне ему там милостыню подавать надо? А ведь, знаешь, накладно ведь там, хлопот сколько тут надо, что-то помогать, тащить. То есть, вот эти ситуации человека тоже сдерживают в нас изменения. Что решается человек здоровый образ жизни вести. И все решается, потому что знает здоровый образ жизни, это в 6 встать, гимнастику сделал, пробежку сделал, там растирание, водолюбивание, это же усилие все, это все. А как-то решимости на это не хватает, сил не хватает, как я себя буду чувствовать. Но эти страхи, они, надо сказать, все-таки во многом напрасны. Потому что когда человек принимет вот новую схему, новую модель вот этого поведения своего, то она по первости, возможно, будет у него какие-то трудности, переживания, а потом ведь она принесет много и радости, и удовлетворения. И удовлетворение от того, что вот он все-таки нашел в себе силы поменять самого себя. А во-вторых, добродетельная жизнь или хотя бы тоже здоровый образ жизни дает человеку силы, дает ресурсы, дает хотя бы ту же мышечную радость. И то, как говорится, вперед. То есть нужно здесь всякие достижения, они все-таки идут через усилия и даже через боль.
Вот, отец Алексей, усилия... В некоторых случаях нужно, да, приложить усилия, как вы рассказали, например, здоровый образ жизни, отказ от каких-то вредных привычек, да. Когда вроде хочется этого жирного беляша какого-нибудь, да, или сигарету выкурить, но ты усилием воли себя останавливаешь, нет, ты это не делаешь. Но есть ведь часть наших пороков, которые связаны с эмоциональным фоном, да, и они вроде бы сами по себе рождаются, эти эмоции. И чтобы сделать противоположную, создать себе противоположную эмоцию как-то, или, по крайней мере, действие какое-то противоположное, непонятно абсолютно механизм. Ну, вот самое простое – зависть. То есть многие там, например, психологи, еще кто-то отмечают, что завистливые люди – это в первую очередь люди, которые не умеют радоваться другим успехам, да, каким-то достижением. Вот завидуешь ты, что нету у тебя такого дохода, нету у тебя квартиры, машины нету. И тут твои друзья покупают новую машину. Тебе завидно, вот честно, завидно, тоже такую хочу. И как вот тут порадоваться? Ты понимаешь, что путь решения – это радоваться за человеком. А ты не можешь себя заставить, как ты будешь радоваться? И тут не идет речь о том, чтобы хотя бы просто промолчать. На самом деле, согласитесь, что очень маленький процент людей, которые откровенно начинают в лицо говорить гадости из-за того, что у человека новая покупка. В лицо мы все улыбаемся и говорим: да, ты молодец, здорово, а про себя думаем: ох, зараза какая.
Вы сказали, что делятся как бы поступки человека и эмоции. На самом деле это часто все-таки в основном, да практически всегда единое целое. Потому что все эмоции, если так можно сказать, состоят, во-первых, из состояния внутреннего, состоят из мышечного напряжения, если хотите, и из физического состояния, здоровья. Ну, допустим, испугался мы, все, сразу же мы скукожились, как-то свернули тело свое, и давление у нас подскочило. То есть все три вещи присутствуют. Поэтому исправлять нужно все. Исправлять нужно все, и первое, и второе, и третье.
Ну вот разберите, пожалуйста, пример с завистью. Как тут действовать?
Завистью, ну, возможно, тут нужно просто взять так вот, выпрямиться, вздохнуть поглубже. И сказать: Господи, слава Тебе, что вот у меня есть. И начать перечислять, есть первое, второе, третье, десятое. На самом-то деле, люди, которые не радуются чужим успехам, они в первую очередь не радуются своим успехам. Не радуются тому и не благодарят Бога за то, что у них есть. То есть вот ощущение благодарности, вот это, оно человека избавляет от зависти, потому что когда мы понимаем, что вот у нас всего-всего-всего много и достаточно, то как-то меньше обращается внимание. Неудовлетворенность собственной жизни, откуда зависть-то возникает? Неудовлетворенность собственной жизнью, в сравнении с другими, конечно же, если бы этого сравнения не было. Но оно отходит, это сравнение, когда мы начинаем осознавать, что у нас достаточно всего для счастья. Нужно ли мне что-то дополнительное, чтобы быть счастливым, быть счастливой? В общем-то, не нужно. Вот я думаю, что если так вот человек больше углубляется в самого себя, ну и потом ведь можно что сказать? Как-то ко мне тут подошла женщина совсем недавно и сказала: батюшка, пороки ведь нужны человеку. Ну вот, допустим, тщеславие там или зависть. Вот она как раз про зависть сказала. Зависть нужна для достижения.
Для мотивации, да?
Да, мотивации. То есть мне завидно, что у этого есть. Сейчас как начну вкалывать, начну делать, куплю еще больше, еще лучше. Вот. Я думаю, что такие соревнования, они все-таки тупиковые, потому что там можно до бесконечности тусоценим. Вот эти психологи говорят, люди, которые достигли многого в жизни, они страдают от неуспешности, ощущения неуспешности. Потому что постоянно вот этот успех у них как морковка перед носом висит. Они один раз, выйдя на эту дорогу, вот так по ней и шагают, потому что никогда не бывает так, что вот я вот это сделал, и все, вроде бы почувствовал себя успех. Сразу же возникает другая какая-то цель, за ней третья, и человек живет в постоянном стремлении достичь успеха. У него удовлетворение никогда не происходит. И вот он бежит, бежит, бежит по этой жизни, говорит: ну вы же много достигли. Ну что вы, я такой несчастный. Мне так не повезло в жизни, я ничего не добился, у меня ничего нету. Вот. Поэтому соревноваться, вот, когда вот стимулом является та же зависть, все-таки с другими людьми не стоит. Я думаю, что человек действует не только из плохих качеств, и даже не столько качественно, но из плохих качеств, из той же зависти, тщеславия. Опять же, все-таки специалисты, я на них ссылаюсь, сколько он лучше всего действует из ощущения полноты бытия, даже из ощущения счастья. Вот так вот говорят, человек ощущает себя счастливым, то есть у него есть вот эта благодарность и чувство, и он лучше работает, у него лучше здоровье, у него творческие успехи, там, у него цели, достижения, и все это даже получается лучше, чем у того человека, который погоняем вот этими всякими такими своими недостатками и дурными качествами и чувствами.
Ну, батюшка, в завершении тогда все-таки хочется обсудить, вот если ты осознал, какой ты грешный и как много в тебе вот этих вот нехороших черт, вот решил с завтрашнего утра, все, сегодня еще посплетничаешь немножко, пообсуждаешь всех, а завтра все прекращаешь. Как начинать действовать?
Всякому делу человек учится. А учится ведь как? По-разному учится. Учиться у других людей, книжечку почитать, как надо начать действовать, Феофана Затворника, допустим. Учиться на примере других людей, посмотреть, как другой человек себя ведет, как он говорит, как он, ну, одним словом. И пробовать и делать уроки из этого и всего. Это же не приходит вот так по щелчку, раз, я сразу становлюсь другим. Эти вещи человек усваивает постепенно. Мы в школе-то там 11 лет уж сейчас учатся. Вот. А тем более какое-то усвоить новое для себя качество, конечно же, это вопрос обучения. Человек – существо обучаемое. И это тоже дар Божий, я думаю. Не сомневаюсь в этом. И поэтому здесь, как и во всяком обучении, нужно терпение, нужно усвоение навыков, нужно новый материал брать его. И, конечно же, стараться, чтобы мы не застревали в этом обучении. Ведь нередко мы, что у нас получается? Мы беремся за какое-то дело. Сначала вроде бы получилось какой-то период, а потом снова съезжаем, все на круги свои идет. Нет, все-таки материал этот нужно закреплять. И порой на это уходит и не неделя, и не месяц, а даже годы человеческой жизни. То есть здесь нужно человеку терпение в этом деле. И тогда, я думаю, что мы будем становиться другими в своей жизни.
Большое спасибо, отец Алексей, за нашу сегодняшнюю беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, батюшка, до новых встреч.
До свидания, дорогие братья и сестры. Всего вам доброго, всех благ.